Глава восьмая. «А скажи-ка нам, небарачи, кого ты на дому там дожидаешься?» Владимир Короленко. Последние слова богатырь договаривал уже во сне. Но так он за день устал душой и телом, что в дремоте ему никаких вещих знамений не привиделось. Только тело до света само поворачивалось у костра, грея то один бок, то другой. Веток для лежбища он наломать не удосужился, да и не надо было здесь ветки ломать. Утром, при солнечном лике, место ночлега уже не казалось зловещим. Кроме того, какая-то добрая белка притащила оставшуюся от зимы пригоршню орехов и снизку сушеных боровиков. Орехи не все пропали, а грибы, хоть и без соли, пошли за милую душу.
«Должно быть, платок и впрямь удачный», — подумал жихарь, прислушался, определил родник и в волю напился.
Разворошил кострище, убедился, что все прогорело дотла, и даже в случае ветра пожару не быть. Потом, как и собирался, пошел вниз, вдоль ручья. Зиму-то жихарь проспал, но знал от людей, что была она лютой, поэтому ярила изо всех сил старалась согреть землю. Дышалось вольно, был богатырь свободен от всех долгов и обязательств, даже имя свое теперь только он один и ведал. Стал равен зверю, птице, комару. К реке его ручей против ожидания не вывел, а вывел к небольшому озеру, тоже знакомому и носившему некогда название «Гремучий Вир». Озеро, насколько он помнил, было глубокое и богатое рыбой. Даже старая рыбачья избушка стояла на берегу, но в ней никто уже не жил с тех пор, как поселился тут озерский водяник по прозвищу Мутила. Раньше, до его водружения, рыбачить сюда приходили даже из Сталинграда. Но дурак Мутила, дорвавшись до собственного водоема, на радостях с самого начала всех перепугал и остался теперь в совершенном одиночестве. Некого было ему хватать за ноги, некому портить сети и дырявить лодки, так они сами по себе и сгнили на берегу. От берега уходили недалеко в воду мостки на крепких дубовых сваях. На мостках, свесив перепончатые лапы в воду, сидел и сам Мутила, грелся на солнышке. Мутила был не чистокровный водяник, а только по отцу. Родила же его и сразу же выбросила в воду та самая поедучая ведьма, которую маленький жихарка изжарил в печке. Поэтому в хозяине гремучего вира больше было от человека, чем от лягушки. У него даже волосы росли на голове, правда, зеленые и пучками, как трава на болотной кочке. И глаза походили на человеческие, хоть и не мигали.
«Не поглянулась проппу моя новелла», — решил жихарь. «А Мутила сейчас начнет ко мне вязаться. Зачем дематушку угробил? Обойти его, что ли? Или сразу дубинкой угостить?»
Но Мутилов, заметив пришельца, обрадовался и закричал:
«А вот кому мыть, скупаться, рыб ловить, белье полоскать!»
Жихарь подошел ближе, ступил одной ногой на мостки, затрещало.
«Здорово, водяной житель!» — сказал он.
Мутило разинул широкий рот и внимательно поглядел.
«Узнал!» — сказал он. «Мальцом тебя помню, а все равно узнал. Масть-то не спрячешь. Помню, как ты с родительницей моей управился».
«Биться будем или мириться?» — спросил жихарь, поигрывая дубиной.
«Драться с водяником на суше весьма удобно, зато нечестно. А в воде он человек всяко разно одолеет».
«Зачем биться?» — удивился Мутило. «У нас в речке все русалки говорили, что таких матерей живьем жарить надо. Да и скучно мне без людей. Слушай, жихарь, пошли ко мне на дно. Пиво попьем, в кости сыграем. Русалка наша тебе одежду постирает, просушит тем временем».
«Поиграть я всегда готов», — сказал Жихарь. «Только не на что мне нынче играть, кроме как на свою голову».
«А я других ставок и не принимаю», — сказал Мутило. «Сам посуди, на что мне золото? Солить его, что ли? Коптить?»
«А во что играть будем? В тавлеи?»
«Нет», — вздохнул Водяник. «Тавлеи же деревянные, всплывают все время».
«Так давай прямо на бережку».
«Нет», — сказал Мутило. «Дома, знаешь, и стены помогают, а играть будем в зернь, кость метать. Тавлеи двигать много ума нужно, тут человек сильнее нашего брата. А кости — это ж судьба и удача».
«Хорошо», — сказал Жихарь. «Я, выходит, голову ставлю, а ты что, бодейку с лягушачьей икрой?»
Водяник оскорбился и пошел зелеными пятнами.
«Обижаешь, детинушка», — сказал он. «Икра у меня рыбья и даже соленая. Вон в избе под навесом соль-то сколько было заготовлено. Там у меня и коптильня даже есть. Так что пиво найдем, чем закусить. Я и хлебы из рыбной муки пеку».
Жихарю хотелось и пиво, и закусить.
«Так на что ты играть-то будешь?» — напомнил он.
«Понятное дело, на озеро. У меня ж всего имущество, оно одно и есть. Один водяник с другим всегда на озеро играют. Лешие, те на волков, на белок, только потом на лиса. А мы, мокрый народ, сразу на озеро».
«А как же ты без озера?» Жихарь сделал озабоченное лицо.
«Да так же, как ты без головы», — хохотнул Мутило. «Ну так пошли!»
«Не горазд я водой дышать», — сказал Жихарь.
«Да кто ж тебя заставляет водой дышать? Ты ж со мной будешь. Только помни одно: под водой ни на что пальцем нельзя показывать, не то в раз захлебнешься».
«Понял», — сказал богатырь, а сам подумал: «Как-нибудь вывернусь. Скажу, к примеру, что кости у него обманные, зато хоть рыбки поем. А если не пойду, он меня на всю воду и на весь лес трусом ославит».
«За мной!» — скомандовал водяник и бесшумно соскользнул в зеленую гладь. Даже круги не пошли.
Богатырь отошел, разогнался, пробежал по ветхим мосткам и прянул в воду не хуже леща. Шуму, правда, наделал немало. Под водой он быстро нагнал Мутилу, ухватил его за лодыжку, и сразу же вокруг них образовался воздушный пузырь, как у водяного паука, только большой, и стало можно дышать.